Машинное отделение.
20 часов и 2 минуты. Сейчас нам настроят микрофон. Нам настраивают микрофон. Мы его ловим. Ловим и настраиваем микрофон. Да. С микрофоном все в порядке? Ладно, будем говорить в этот. Хорошо. Итак, 20 часов, уже 3 минуты, пока мы настраивали микрофон, уже, собственно, время течет. У нас в студии начальник учебного центра безопасности дорожного движения Лесотехнического университета Владимир Сажин. Владимир, вечер добрый, привет.
Привет, Кирилл, привет.
Ну что, тут много чего интересного на этой неделе-то произошло. О чем можно поговорить сегодня? Значит, прежде всего, наверное, Госсовет, который
провел президента. Да, нам повезло, потому что событий было очень много. Вот, и первое, на что хотел обратить внимание, открыл неделю Владимир Владимирович Путин на заседание Президиум Государственного Совета по безопасности дорожного движения. И, собственно говоря, он поднял те вопросы, которые они были актуальны. Он задал вопросы. Это по усилению ответственности по водителям, ответственности по пешеходам, ну и, скажем так, по организации дорожной инфраструктуры. Это так вкратце. Вот, и, в принципе, немножко прошлись по автошколам там, опять же.
Самую малость,
да, я был удивлен, но сказали, что нужно усилить, опять же, ответственность автошкол за качество подготовки водителей. Но это ни один госсовет еще об этом не прошел, и сколько я знаю себя в этой области, постоянно говорят, вот автошкола. Ну, потом уже начали говорить водители, да, потому что кто готовит водителей? Автошколы. Вот, а он опять же сказал про пешеходов, да, что вот во всем виноваты вот водители, а пешеходы у нас вообще ни в чем не виноваты, да, и ответственность за пешеходом не надо усиливать, вот, и мне бы хотелось бы потом прокомментировать это по этому поводу, да, по поводу пешеходов.
Не сейчас, но потом.
Да, не сейчас, потом, когда мы начнем обсуждать пешеходов, да. Вот, в принципе, позиции ясны, да, как они будут реализовывать данную программу, да, данные вот, можно сказать, это уже было поручение.
А тебе не показалось, что вообще все это было так, ну, не то чтобы для галочки, но, тем не менее, весьма поверхностно все это обсуждение, вот, ну, как бы надо обсудить эту тему, обсудили и забыли.
А там не было никакой конкретики.
Вот именно из-за этого, да, вот не хватало мне этой самой конкретики уж после всех наших многочисленных разговоров в эфире.
Я более того, я, скажем так, я слушал вон, по телевизору прямую трансляцию, смотрел в специальной работе, сидел, потратил 2 часа времени, да, там, чтобы это все послушать. Потом я еще стенограмму читал. Вот я не понял, о чем разговор. Вот какие-то фразы можно было уловить, да, на что они обращают внимание. Но что вот конкретно какие меры будут предпринимать для решения данных проблем, вот этого нету.
Ну, а тебе, как специалисту в этой области, вообще человеку, который явно погружен и болеет, что называется, проблемой, что бы хотелось услышать уже в конце концов на таком высоком уровне? Какую конкретику ты ждал от них?
Вот усилить контроль за автошколами. Раз, да, вот кто, начнем с самого начала. Какой контроль? Как вы его хотите усилить? Как вы хотите контролировать качество подготовки? Вот дальше вот, конкретное предложение. Либо они ждут от нас эти предложения, что...
как от вот, вас это от кого?
От профессионального сообщества, от тех, кто работает в автошколах, да, от руководителей учебных организаций. Либо они сами нам сейчас будут принимать какие-то решения. Ну, у нас административный регламент, они уже приняли, да, о котором мы уже говорили, который благодаря нам, мы его вернули обратно. Ну, давайте, умнее было бы, скажем так, правильнее собрать профессиональное сообщество, кто-то, кто у нас отвечает за это дело от правительства, собраться, поговорить и потом уже предпринять какие-то общие меры. Потому что я понимаю, что одни у нас, те, которые порядочные школы, они будут за эти меры. Те, которые у нас, как мы их привыкли называть, серые школы, они будут против этих мер.
Ну, так их и не позовут. У школы они серые.
Ну, так они выступают в других там источниках информации.
Окей, хорошо, ладно. По поводу автошкол, понятно. Хотелось больше конкретики, как здесь навести порядок. И какие меры должны быть предприняты для того, чтобы здесь наконец-таки был порядок, и нам с тобой не о чем было бы говорить. Поговорим о чем-нибудь другом.
Да.
В общем, да. Что еще?
Ну, задушить до невозможности водителей, поднять штрафы. Еще больше усилить.
То есть ты считаешь, необходимо повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения?
Так считают наши руководители страны. Ага. Я считаю, что хватит уже всех собак-то списывать на водителей. Все сожженные города и села скоро они за все будут отвечать. надо повышать, скажем так. Они говорят, давайте мы поднимем штрафы, может, это как-то увеличит, уменьшит показатели безопасности. А вот какие, скажем, предложения внесли по улучшению культуры вождения? Таких предложений не поступило.
Ну, а какие предложения здесь можно внести? Ну, это борьба с ветряными мельницами, по-моему. Вот то, что касается повышения культуры вождения. Ну что, развесили по всему городу плакаты. Плакаты креативные, интересные, да, там, по поводу баранов, овец и так далее. Да, наверняка все видели, и наши радиослушатели в том числе. Что, к чему это привело? Да ни к чему. Денег освоили, да и забыли.
Ну, деньги освоили, так дальше должна быть профилактика. Вот я каждое утро проезжаю, еду с Пионерской, переезжаю через Новую Деревню мост на Коломяжском проспекте и делаю левый поворот на Ланское шоссе. И еду по прямой к себе на работу. И вот каждое утро я сталкиваюсь с одной и той же проблемой, что со всех трех рядов пытаются ехать прямо на Черную речку, с Ланского шоссе поворачиваю туда же налево на Черную речку, обрезая угол, нарушая пункт правил 8.6. И, собственно говоря, там начинается вот такой небольшой коллапс. Так поставьте вот туда инспектора. И пускай он занимается профилактикой дорожного движения.
Ну, ты же понимаешь, что это не проблема президента, который должен расставлять инспекторов...
Нет, это не проблема президента. Ну, скажем так, на местном уровне вот эти рычаги, которые, да, нужно... Вот то, что повесили стенд, это не профилактика. Они примелькались на рекламнику на большой скорости, реклама, она нечитаема. Если только ты в пробке стоишь, ты можешь там отвлечься на нее. Вот. Надо какие-то искать другие меры по взаимодействию с водителями, профилактике вот этой безопасности дорожного движения.
То, что надо, я с тобой полностью согласен. Не очень понятно, какие именно меры здесь можно, в принципе, вводить.
Улучшение инфраструктуры.
Самый простой пример, который приходит на ум каждый раз, когда завоем речь мы здесь, в этой студии, в том числе, об улучшении вот этого самого поведения водителей, про пешеходные переходы. Да, вот все сразу начинают говорить, ну, посмотрите, сейчас вроде бы водители-то пропускают пешеходов. Как-то это мы привили им? Как-то это изменилось, ведь 10 лет назад подобного не было, ведь действительно не было. Я, не знаю, там каких-то 15 лет тому назад приехал из одной европейской страны, где достаточно долго там был, и уже просто привык, да, что если есть пешеходный переход, ты, в общем, не смотришь по сторонам. Так меня друзья смотрели как на сумасшедшего, когда я выходил на пешеходный переход. Сейчас все это нормально. А почему? Почему это изменилось?
Ну, во-первых, потому что было, скажем так, когда ввели вот это изменение в пункт правил, по поводу пешеходов, что обязательно, да, нужно не создать помеху пешеходу на пешеходном переходе, то поставили, собственно говоря, инспекторов ГИБДД, да, вот. И они целенаправленно занимались там профилактикой.
Только так, только так.
Вот, ну, у нас сократилось количество ДТП по вине водителей, которые связаны с пешеходом, там, из 100% 30% всего принадлежат водителям, зато 70% принадлежат пешеходам. При ДТП, которые произошли по вине пешеходов. Так, а где профилактика с пешеходами? Тогда, если бы, скажем так, начали уже штрафовать пешеходов, да, и как, ну, сейчас у меня возникло такое в голове, буквально сейчас предложение, вот брать вот этих нарушителей, пешеходов, и отправлять их на обучение, поднимать свой образовательный уровень. Вот как это специально...
На обучение куда?
На обучение, опять же, в учебной организации, которая занимается преподаванием ПДД.
Так, вот. Так, чтобы еще они за это и платили.
Да, и вот это будет, скажем так, будет более действенно, нежели там пытаться обвинить во всем водителей.
Тоже правильно. Но, кстати, вот на том же самом госсовете Путин озвучивал цифры, количество погибших в ДТП.
350 тысяч.
Да, там безумие, да, и сравнивал это с населением целого города, такого достаточно приличного. И сейчас ты говоришь, 30% всего-навсего по вине...
По вине водителей. Это статистика, но это не статистика не по России, это статистика по Санкт-Петербургу за прошлый год. Вот я так сравнивал ее, что это 30% где-то относится... к водителям. 70% это уже по вине пешеходов. Но там же у нас и велосипедисты, там, и все, кому не лень, они попадают под эту категорию.
Слушай, ну вот вы, по-моему, прекрасную акцию провели. Это по поводу того, как воспитывать, прежде всего, пешеходов. Я имею в виду, среди детей вы провели подобную акцию. Что за акция?
Ну, на неделе их было две акции, они буквально одна за одной. Первую акцию мы проводили в Парковской больнице, где как раз дети проходят реабилитацию после ДТП. И вторую мы проводили с учениками. Но первая была акция ДТП глазами детей. которые поучаствовали, а второй акцию мы проводили в рамках там безопасной каникулы, потому что каникулы уже начались, и надо было детям возобновить вообще в памяти то, чего должно быть.
Вот по поводу первой акции в больнице с детками, которые пострадали в ДТП, а к чему была, для чего эта акция это была?
Эта акция была для того, чтобы понять, чтобы дети сами нам рассказали причины ДТП. Ну, как профилактика, да, чтобы они больше не попадали. Ну, скажем так, вот из 35 человек, которые там были, там было, сейчас дай бог памяти, 7 человек, которые попали в ДТП, пешеходы, по своей вине, то есть это они шли в темное время суток, в слякоть, там, не обозначены никаким образом на дороге. 15 человек были после ДТП, там именно они были как в качестве пассажиров. Вот, и те, которые были в качестве пассажиров, ну, конечно, да, там удручающие. Ну и более того, скажем так, вот те, которые попали в ДТП, они попали в основном вот в Сертол, это Выборгскому району относится. В Сертол там как раз неосвещенный участок дороги, и на нем находится пешеход на скоростной трассе, пешеходный переход. И вот они в основном там все оттуда и приехали. Вот, ну, возобновили им в памяти, рассказали, как это нужно делать, привели какие-то примеры из жизни, рассказали, как нужно в транспорте себя вести. И привели как раз тот пример, ну так аккуратно, когда родители там тоже присутствовали на этой лекции. Мы спросили у родителей, как вообще вы должны выходить из автобуса. Вот, и все родители говорили, что вот они выходят, и дальше выходит ребенок, либо наоборот. А то, что выход ребенка из автобуса должен быть полностью под контролем водителей, то есть родителей, родителей, вот об этом они не знали.
То есть сперва выходит родитель, потом выходит ребенок.
Помогает ребенку спуститься и полностью контролирует его, скажем, перемещение. Ну, это и как раз я привел пример, ну, так аккуратно, чтобы детей не травмировать, потому что все-таки дети, когда девочку переехали в Купчино на автобусе, это была именно причина именно в том, что это был неконтролируемый, скажем так. Мама не контролировала ребенка.
Ну, там мама подскользнулась, насколько я помню.
Ну, там версий много
там
разных.
Вообще все очень сложно.
Да, там версий очень много разных, и поэтому... Ну,
итог весьма печален.
Итог весьма печален. И по большому счету там сейчас, да, причина ДТП, вот мы поговорили об этом, оно произошло и все, да, мы разбираться не будем, но в памяти осталось, что вот именно, да, ребенка переехал автобусом, да, там, потому что вина водителя тоже есть, и очень часто водители начинают, буквально на этой же неделе было там, человек вывалился из маршрутки по причине того, что водитель начал движение с открытыми дверями. Вот, то есть это тоже правило нарушения перевозки, то есть он начал движение. Ну и, скажем так, пассажир не был закреплен в этом автобусе, не держался за поручни, поэтому он и выпал.
Ну это мы сейчас вернемся к нашему любимому разговору о том, какого уровня сейчас водителей маршруток в нашем городе.
Да, это вечная тема.
Вечная тема, абсолютно, да. Сколько я помню, постоянно об этом говорим. Вторая акция, если подробнее.
Вторая акция была с учениками 4 класса гимназии номер 74. Это мы уже проводим третью акцию у них. Так получилось исторически, что эта школа заканчивает, эта школа мне родная.
Ах, вот почему тебя туда ноги выносят.
Вот, да. Я люблю эту школу. Типа, находится она у меня через дорогу, и дети там очень благодарны и отзывчивые, и они понимающие, да, они очень хорошо запоминают материал, и есть там обратная связь на самом деле. И вот мы им напомнили, и, скажем так, для них я приготовил сюрприз, мы эту акцию, раньше я приходил к ним в школу, ну, так как мы в определенный момент столкнулись с трудностями зайти в школу.
Что за трудности?
Ну, в эту школу я могу прийти, да, ну, скажем так, другие школы нас не пускают по причине того, что нам нужно теперь каждую акцию согласовывать с комитетом с отделом по образованию районным. Вот, а, скажем так, ну, у нас есть желание прийти туда, но мы сталкиваемся с определенными бюрократическими, скажем, какими-то моментами.
Желание и возможности, скорее, наверное, преодолевать эти самые бюрократические.
Да, ну, просто нет, на самом деле, на это нет еще времени, да, потому что мы это делаем, ну, скажем так, в параллельности со своей основной работой, и это носит благотворительный характер, и поэтому нам как бы, ну, время тратить еще на это не хочется, да, вот мы пошли другим путем, да, и вот это 4 класс, я на нем обкатываю просто... Я им вечно какие-нибудь сюрпризы там делаю. Первый раз я сам акцию провел, да, второй раз мы пришли там с артистом театра сатиры Севолом Цурило, там провели акцию. На третью акцию я их пригласил к себе, вот, в автошколу, и они поняли, что это
Владимир,
такое.
Мы продолжим наш разговор через несколько минут, сейчас реклама и новости. Начальник учебного центра безопасности дорожного движения Лесотехнического университета Владимир Сажин у нас в студии.
Машинное отделение.
20:22 в Петербурге. Продолжаем двигаться, продолжаем наше машинное отделение. Вот еще бы дверь закрыли бы, вообще было бы замечательно. У нас в студии начальник учебного центра безопасности дорожного движения Лесотехнического университета Владимир Сажин. У нас так все по-домашнему, все, в общем, да, да. Так и должно быть. И радиослушатели, опять же, ощущают, что они вот где-то здесь...
Они присутствуют, да, да, не да. То, что это где-то запись, там еще что-то, вот, потому что нас сегодня не видно. Некоторые наблюдают за нами периодически.
Да, да, сегодня мы из другой студии выходим, поэтому, да, если привык смотреть и слушать через веб-камеры, то, к сожалению, этого не удастся сделать. Мы
привыкли звонить, сегодня такой возможности нету.
Не, ну почему? Если позвонят, то Бога ради. Мы имеем возможность и здесь принимать звонки. Мы имеем возможность принимать звонки наших радиослушателей везде. Я тебе могу точно сказать, Владимир. Так что, слушай, ну так про акции мы не договорили в первой части нашего разговора. Вот ты мне показывал в перерыве благодарность от врача, да? Это по поводу первой акции, да?
Первая акция, да, там очень много написано, да, и как раз это и есть обратная связь, то, что там действительно не только дети, да, но и родители. И там была одна девочка на этой акции, Юля. Вот она говорит, а у нас время заканчивается акция. И она говорит, а вот еще про правила для велосипедистов расскажите. Угу. Я говорю, Юля, ну здесь-то у меня дети, им еще рано про это знать, да. Вот для них вот то, что они могут там 14 лет находиться на дорогах общего пользования, да, там управлять велосипедом, да. Все остальное время я должен проходить на закрытых площадках. Я говорю, ну тебе... И это был вообще просто шедевр, да? Я достаю из своего сумки правила дорожного движения, говорю, на, прочитаешь 24 раздел и расскажешь это самое, обязанности велосипедиста, и расскажешь их потом политформас проведешь детям. Вот. Вот я и подарю правила дорожного движения. То есть как раз тут это было то, что детям надо на самом деле. Вот это. Они не знают почему, да? Потому что им никто это не дарит, не дает.
Ну а со школьниками из 4 А?
А, и там еще была такая ситуация, там девочка вообще задает вопрос, совершенно не относящийся к теме, а что мне делать, если я упала там в метро, да, там с платформы упала.
Куда? На рельсы?
На рельсы, да.
Какие вопросы?
Это, ну, причем девочка там, ну, я не знаю, лет, наверное, 6-7 ей было, вот, и я ей, во-первых, мы ей рассказали, что ей не нужно находиться там прямо вот за ограничительной чертой, потому что тебя потоком...
Ей не то, что не нужно, ей нельзя там находиться.
Ну, вот, и находиться где-то в метре от нее, чтобы ее не сдуло, а во-вторых, я просто ну, сидит такая куча людей, да, и я просто показываю, падаю на пол, показываю, как закрыть голову руками, там, ну, это был вообще шедевр, на самом деле. Ну, акция понравилась, да, мы там подарили детям подарки, то, что им необходимо вообще иметь при себе, когда они двигаются в темное время суток, светоотражающие всякие там дела. И на следующий день в 4 А классе мы проводили лекцию уже у меня, на моей территории. Потому что, ну, они наслышаны про меня. И...
А детям не скучно слушать лекции об этом?
О
правилах дорожного движения?
Опять же, смотри, как преподнести. Вот если вот тупо вот говорить вот эти «вы должны», «вы обязаны», «вы бы еще что-то», а когда это переводишь немножко в другую сторону, я стараюсь всю информацию им преподнести, ну, как на равных, да? Мы же, когда выходят, они выходят на дорогу, мы являемся участниками дорожного движения, равноправными. Только я владелец точка повышенной опасности, потому что у меня ответственность больше. Как автомобилист, все правильно. Вот, и я с той позиции, что, ребята, вот давайте мы как-то с вами будем взаимодействовать. Я им объясняю, почему вот нельзя так, да, потому что я вас не вижу. Да, либо почему не стоит делать вот так, да, потому что есть такой угол обзора, есть слепые зоны у автомобиля и так далее. Uh-huh. И вот с этой позиции, на примерах, на каких-то, на каком-то скажем так, на диалоге, на обратной связи, на взаимоотношениях, мы это все происходим, да. И я в больнице, я проводил когда лекцию, я задал вопрос ребятам. Ребята, расскажите мне причины ДТП с пешеходами. И они ее перечисляют, да? То есть не я им говорю, почему они происходят, а мне уже они думают и происходят. Uh-huh. И то же самое сделать с детьми. Вот почему? И все как в один голос, что там и там, да, что они себя переоценивают.
То есть дети об этом сказали?
Дети сказали, да, что они невнимательны, что они переоценивают, да, что они не выполняют требования правил дорожного движения. Ну, это такой, скажем так, это все по детству, да, что я успею, я сильный и так далее.
Я успею перебежать, имеется в виду это...
Вот, и, скажем так, вот, ну, вот этим детям, они у меня получается, что они как, я с них начинал, и на них я обкатываю там разные интересные штуки, я для них пытаюсь что-то новое придумать постоянно, и потом уже, когда в других местах, это уже, скажем так, я уже по готовому иду. И в этот раз я им приготовил билеты экзаменационные, и они мне отвечали на них вот именно по детскому ДТП, детскому дорожно-транспортному травматизму. Это была новая вещь для меня, причем у меня было очень обидно, когда у меня... Я буквально сделал, день потратил на то, чтобы сделать там какие-то там буквально там 20 вопросов, но это нужно было придумать, как подвязать под тему лекции, и у меня умирает винда на компьютере. И все, все.
То есть все то, что ты сделал на компьютере.
Да, и потом я еще день трачу на то, чтобы это все восстановить, чтобы детям было интересно, да. Причем вот, а вернемся тогда вот к 4 классу про обратную связь. Вот первую лекцию я проводил им, тематика была «Дорога не место для игр». И я был очень удивлен, когда там есть девочка Алена Сафронова, и она...
Алена Сафронова, привет!
Алена Сафронова, привет, да. Это сейчас мы ей сделаем пиар. Вот, и она сделала мультик. Сама нарисовала, сама сделала мультик этот, отсняла. Там родители помогли немножко озвучить разными голосами. Ну, и я был вообще, на самом деле, приятно удивлен. И... у меня, если хотите, можем, оно у меня на стене есть, скажем так, ВКонтакте, есть в нашей группе там учебная организация, не будем называть название, можем посмотреть, он есть, мультик очень интересный, мне понравился.
А что за тема-то?
Дорога не место для игр. Вот именно, что, когда нельзя выбегать за мячиком, нельзя играть около дороги, там, такого плана. Вот, потом я проводил вторую акцию, вот как раз это было, мы рассказывали про слепые зоны автомобилей и так далее. Сейчас Алена готовит... Еще один мультик.
Целая серия будет скоро.
Это да, и это претендент на Оскар, я думаю, как минимум, да, в дальнейшем, в скором будущем. Вот, и на Новый год они мне, скажем, после той акции, они мне там целое поздравление сделали. То есть это есть обратная связь. Они мне видео поздравления передали, где они говорят спасибо, что мы научились, действительно научились. И когда им... и каждую лекцию я с ними провожу, я у них спрашиваю: ребята, а что вы запомнили с прошлой лекции? И они запоминают, действительно.
А как часто вообще ты с ними встречаешься?
Ну, я стараюсь встречаться вот перед каникулами, да, вот раз там в четверть я стараюсь с ними встречаться, ну, и возможности нет, и плюс мы еще в других местах каких-то проводим, поэтому очень часто нельзя это делать.
Ну, надо это все делать на какой-то постоянной основе, не только с одной школы, с одним классом. Конечно, эта ситуация заставляет очень сильно тратиться, я имею в виду тратиться время прежде всего.
Ну, вот нашли мы способ, как обойти, вот поехали в больницу, да, чтобы обратная связь, нашли способ к себе пригласить. Вот, главное, чтобы было желание к нам прийти. У нас есть желание прийти туда, но мы сталкиваемся с бюрократическими, там, скажем так, всякими препонами. Когда приходят к нам, у меня тут все оборудовано, у меня есть на что посмотреть, есть чем заинтересовать детей.
Ну что ж, надеюсь, все-таки подобные акции будут проходить часто, много и в достаточном количестве, чтобы возможно, просто как дашь толчок почаще, побольше, чтобы другие эксперты также занимались подобными
инициативами. На самом деле, то, что вот сказал Владимир Владимирович, я его поддерживаю двумя руками, хочу аплодировать стоя, да, что вот этот предмет нужно вводить в школах непосредственно. И делать специализацию у преподавателей, которые непосредственно на местах занимаются.
В школе Путин там об этом сказал. Думаешь, ведут? Найдут часы, найдут финансы.
А я буду биться всеми руками и ногами, поддерживать эту инициативу Владимира Владимировича, да, и продвигать эту идею, потому что это действительно надо делать. И мы, скажем так, мы готовы взять, поделиться опытом. И мы, когда приходим вот в эти учебные организации, у меня есть там ряд презентаций, они посезонно там подготовлены, я им просто отдаю их. Копирую. Ребята, пользуйтесь, проводите. Мне
Слушай,
как бы не жалко.
А вот для каких классов, как тебе кажется, надо проводить такие занятия? Это вот это должно быть введено для младших школьников или более старших?
Это должно быть введено в зависимости от тематики. Это должно быть идти с первого класса, где им можно играть, где нельзя. Дальше. Это мы переходим в среднюю школу, когда они уже начинают ездить на велосипедах. А дальше мы переходим в старшую школу, когда у нас уже 16-летний возраст подходит, а это еще школьники.
То есть это должно быть растянуто на всю школьную программу от 1 до там, какого 11 класса?
Конечно, конечно. Вот даже вот, скажем так, если мы берем наших взрослых учеников, слушателей, у них остаточные знания после, скажем так, прочтения книги «Правила дорожного движения», у них 20%. Вот, а у детей будет еще меньше. Если им постоянно это долбить, то у нас после школы они выйдут уже, скажем так, готовыми специалистами.
Владимир, по ПДД. Ты представляешь, какая это работа? Это же методика, это учебники, это преподаватели, ой, неподъемная вещь, по-моему.
Кирилл, давай поставим на весы жизнь ребенка.
Это безусловно.
Вот это самое дорогое, что есть.
Просто видишь, если бы эту самую жизнь ставили на весы те, от кого все это дело зависит, а потом, когда они посмотрят и сосчитают там калькуляцию, эту самую произведут и поймут, сколько это стоит.
Ну, тогда нам
современных наших рублей деревянных.
А тогда нам не на кого будет просто оставить страну. Мы пока просто убиваем поколение. И скажем так, если взять статистику по прошлому году, 800 человек у нас детей попали в ДТП. А 800 человек это две вообще полные школы. 1 сентября не сядут за парты. Ну так-то. А по стране сколько?
А кто учебники будут писать?
Учебники, так это там по большому счету вот сидишь, вот есть тематика, да, которая обозначит, да, и любой преподаватель по теории методист, он напишет, который владеет ситуацией. Вот я сижу, я надо мне, есть тематика, да, я под эту тематику подобрал слайды какие-то, они вот, в свободном доступе в интернете, да, какие-то картинки сам придумал, какие-то вопросы нарисовал, все. Презентация готова. Там, в принципе, там же не надо там две пары, как в институте читать, там 45 минут. Но детям, на самом деле, хватает буквально на 30 минут, на 35. Все вот это время достаточно, когда они готовы воспринимать информацию. Там не надо особых трудов-то. Это главное, чтобы было желание и возможность преподавателя, учебной организации вообще заниматься этим делом.
Ну, если будет, что называется, сверху сказано, то появится.
Ну, так не у нас ешь птица гордая, пока не пнешь, не полетит, на самом деле.
Ну, а для старших классов все-таки будет, наверное, посложнее, там уже посерьезнее нужен подход.
Ну, я всегда привожу в пример свою дочку, да, когда ей 14 лет. Вот, она учится в школе. И я у нее постоянно спрашиваю: у вас вообще есть какие-то занятия по ПДД, правилам дорожного движения, безопасности дорожного движения? Ну, она напоминает перед себя: посмотри налево, посмотри направо, и чеши через дорогу. Ну, такого плана, да. А то, что переход должен быть контролируемый. Про это не говорят, да, о том, что нужно наушники из ушей вытаскивать, когда переходишь в проезжую часть, тоже не говорят. Вот такие маленькие нюансы, но они есть.
Хотел бы я посмотреть на того тинейджера, который вытащит наушники, переходя дорогу. Ха-ха-ха.
Опять же, когда людям постоянно про это говорить и показывать, чем это может для них закончиться, последствия, конечно, то, опять же, ну да, в некоторых моментах мы можем травмировать детскую психику, да, но, с другой стороны, показать, что на этом месте мог оказаться ты, я думаю, что потом они начнут уже делать выводы.
Не, ну, можно это, это подавать не так, как картинки на пачках сигарет подают.
Да, ну, аккуратненько мягче. Так, да, там накрытая простынка, еще что-то там. Ну, можно, конечно, придумать какую-нибудь картинку, показать им. Ну, так, чтобы аккуратно это все сделать.
Ну, в общем, есть надежда, что данный наказ, высказанный президентом, будет доведен до ума и все-таки в нашу жизнь войдет. О чем мы, кстати, много с тобой говорили, да. И не только с тобой, я имею в виду введение уроков правил дорожного движения в школы на постоянной основе, чтобы это не было как вот такие акции волонтерские, как ты проводишь.
Благотворительные,
да.
Да, потому что, ну, я знаю, что есть организации в городе, да, там в СПБ Авто там проводили акции, да, проводят, да. Скажем, мы проводим. Есть школы, которые тут, есть учебные организации, которые действительно болеют этим делом, и они вот так проводят эти мероприятия, да. Ну, это должно быть на постоянной основе. И, собственно говоря, это должен отдел образования, этим комитет по образованию
заниматься. А если это будет включаться в какой-то там дополнительный предмет, предположим, там у младших школьников есть предмет под названием «Окружающий мир», потом там что там, ОБЖ, по-моему, так называется предмет.
БЖД, безопасность жизнедеятельности.
Вот, да? Что-то в этом роде, да. И это будет интегрировано вот в рамках какого-то одного предмета, то есть это не будет выделено как особый предмет. У нас сегодня что? Там третьим уроком правила дорожного движения. Ну, на целых 45 минут. Нет, или ты считаешь, что это будет неэффективно?
Я считаю, что это нужно делать отдельным предметом. Тогда и спрос будет больше.
То есть реально получать за это оценки, сдавать какие-то контрольные,
так, оценка,
в старших классах экзамены.
А оценка по правилам дорожного движения, она должна быть только 5. Либо зачет, либо не зачет. Там не может быть какой-то середины. Это то же самое, как оказание первой помощи. У нас есть такой предмет. Там либо зачет, либо не зачет. Там нету такой серединки, там четверочка, троечка, 2,5. Не может быть такого, да? Либо ты угробил человека, либо ты его спас. Либо ты выполняешь требования правил, ты знаешь правила дорожного движения, либо ты их не знаешь. Вот середина тут не должно быть золотой.
Ну что ж, мы продолжим говорить о правилах дорожного движения, в том числе. Вот тут инициатива веселая появилась. Ну, как веселая? Для кого-то веселая, для кого-то, может быть, и серьезная. Я, в общем-то, так задумался, когда увидел эту инициативу Тюльпанова, имеется в виду сенатора, который был раньше от Петербурга, сейчас не от Петербурга, но все мы его прекрасно знаем в нашем городе. Он предлагает снизить максимальную скорость в городе с 60 до 50 километров. Там есть много нюансов, об этом поговорим через несколько минут. У нас в студии начальник учебного центра безопасности дорожного движения Лесотехнического университета Владимир Сажин.
Машинное отделение.
20:42 в Петербурге, все отлично, микрофон работает, дверь закрыли.
Да, умеет настроение поднять перед уходом.
Полетели. Начальник учебного центра безопасности, точнее, поехали. Начальник учебного центра безопасности дорожного движения Лесотехнического университета Владимир Сажин у нас в студии. Итак, господин сенатор Вадим Тюльпанов и, между прочим, Владимир Федоров вновь заговорили о том, чтобы снизить максимальную разрешенную скорость в городах и населенных пунктах до 50 км в час. Соответствующее предложение, как сообщает пресс-служба Вадима Тюльпанова, направлено к главе МВД Владимиру Колокольцеву, но и нам лично об этом Тюльпанов сказал, не только его пресс-служба. Как тебе такое предложение?
А вот я хочу спросить, а как это повлияет на безопасность дорожного движения?
Ну как, меньше, точнее, тише ехать будут.
А, тише есть, толще лицо, да? Вот, мы смотрим за окном, да? Вот у нас сейчас ограничение 60, да?
Так.
Вот, вон машины летят, смотри, по набережной. Я думаю, что они едут где-то километров под 90.
Ну, это да, это в среднем, ты едешь 80, ты чувствуешь, что ползешь. Почему ползешь, да, по Выборгской набережной? Я по собственному впечатлению, когда едешь 80, такое ощущение, что ты ползешь, потому что тебя все обгоняют.
Да, потому что делают как стоячего.
Да.
А вопрос заключается в том, что можно хоть и до 40, да? А что не до 40, уменьшить, будет ездить все 60. Ну, плюс 20 в голове мы держим, да? Как это повлияет на безопасность дорожной? Да никак. Как народ как ездил, так
нет,
и ездил.
Секундочку, по твоей логике тогда, в общем-то, любое ограничение не нужно. Ну, тогда зачем эти 60, господи? Давайте вообще отменим ограничения, все равно ездят как хотят.
Надо делать, вот как в Москве решили эту проблему, да? Они поставили камеры. И я сам ратовал за то, вот, когда у нас на Скандинавии там было сезон ДТП, я сам ратовал, да, о сезонном снижении скорости. Вот, скажем так, настал температурный режим, да, вот гололед стал там появляться на Скандинавии. Я говорю, ребята, вот там 90, да, сделайте вы 70, да, и будут они ехать те же самые 90, но они будут ехать медленнее. И потом еще поставьте вот где самые там опасные места, поставьте видеокамеры еще туда и засылайте туда штрафы. Вот так надо решать эту проблему, да? А то, что у нас сейчас, мы по всей России, да, решим проблему, ограничим скорость, это не повлияет никаким образом. В Сочи на горах там нужно вообще до 40 снижать. Да, там до 30 надо тогда снижать, по их логике, потому что в Сочи в горах там летают
так
очень
вот
здорово.
Вот в том-то и дело, что, пойми, здесь, мне кажется, нужна некая дифференциация. Вести везде 50 километров. Но почему, вот скажи мне, по той же Выборгской набережной нельзя ехать 80? Там ни одного пешеходного перехода, там ни одного светофора, абсолютно прямая линия. Да поезжай ты себе на здоровье 80, никому ты не мешаешь со своими 80-ми. А если ты выезжаешь на какую-нибудь там дорогу с ограниченной видимостью, там поставьте 40 те же.
А ты вспомни, был один момент, когда с Ушаковского моста съезжаешь,
да,
по набережной едешь, там стояли в прошлом году 80 ограничений, максимальной скорости, да, 80, да. Куда они сейчас делись?
Исчезли, там? Они висели совсем недолго.
Да, они
повесили, потом их заклеили, потом они вообще
потом
исчезли.
Потом они вообще исчезли как класс, да. Так а народ-то что, он привык, что там 80, некоторые ездят по памяти. Вот 80 стоит, и вот они ездят.
У
и
нас,
как раз под камеру они приезжают.
У нас очень много вещей вводится, в том числе вот из правил, без какой-либо логики. Без...
А логики вообще никакой нету, да? Вот я, скажем так, вот может же без законодательной какой-то инициативы, да, вот в опасных местах поставить ограничение скорости. Есть же статистика в очагах, где у нас происходит массовый ДТП, да? И вот там провести эту профилактику. Поставить знак, согласовать. Я думаю, проблем никаких не будет. И все. Ну, опять же, после знака, там, чтобы народ привык там ездить медленнее, да, нужно поставить и провести профилактику. Когда начнут приходить письма счастья людям, да, что, ребята, вы тут как-то быстро едете в зоне действия максимальное ограничение скорости, вот тогда народ начнет ездить медленнее. А просто вот так поставить знак, и водитель понимает, что там дальше его ничего не ждет, он даже избавлять скорость не будет. Ну, по логике вещей.
Да не будет.
Не будет, да. А вот когда у нас там есть по Приморскому проспекту, у нас стоит переход, и на нем камеры, там все сбавляют скорость. Едут 80...
Причем сейчас я задумался, что мне кажется, там камеры не работают.
Ну, слушай, ну
я все равно... Я знаю это, эти камеры, я постоянно домой езжу туда.
Да, да, ну так я тоже там же, мы с тобой рядышком там где-то живем. Вот, и, соответственно, ну, когда ты едешь на работу к себе оттуда, там волей-неволей ты забавишь скорость, потому что как раз под эти видеокамеры, потому что тормажишь, там такая глубокая колея, и на нее так начали работать, ты в любом случае сбавишь, иначе ты уедешь куда-нибудь там в сторону набережной, либо в сторону там домов, там одно из двух, там вариантов нету.
Ну, да, камера, конечно, вещь полезная, ну, вот, кстати, в Ленобласти тут недавно заявили, не знаю, слышал ты или не слышал, что у них снизилось на дорогах областных количество ДТП за 2015 год, и в том числе... Областные чиновники сказали, что благодаря видеофиксации.
Ну, скажем так, в Ленинградской области у нас вообще такая ситуация, да, что основные дороги в Ленинградской области, они это федеральные трассы. И, в принципе, Ленинградская область за их содержание не несет никакой ответственности. Но за аварийность на этих дорогах несет, собственно говоря, ответственность Ленинградской области.
Что за бред?
Это вот так вот, палка о двух концах. То есть, с одной стороны, они не могут повлиять на решение ситуации там, на этих дорогах, да? Но ответственность...
С точки зрения безопасности, введения каких-то ограничений, да. С точки зрения ремонта в той же колейности.
Да. Это отвечает за это, скажем так, федеральный бюджет, а не местный. А ответственность несут, спрашивают с них, как будто эта дорога их. То есть они могут на кого-то повлиять. И как они могут повлиять? Они могут повлиять только, поставить, скажем так, временную видеофиксацию, пост ГИБДД и переносную вот эту треногу. Все. Вот как повлиять? Ну, в очагах они, наверное, там, где больше...
Ну, ты согласен, что это может влиять положительно на вообще общую ситуацию на дорогах? Я имею в виду фото и видеофиксация.
Фото и видеофиксация, она в любом случае влияет, когда там, если ты привык гонять, ну, будешь ездить быстро, да? Но, с другой стороны, когда тебе начнут приходить письма счастья, то ты уже подумаешь, стоит ли тебе так топить или не стоит, да, там на трассе. Ну, есть же, опять же, на каждое действие есть противодействие, да, и очень многие умельцы там просто придумывают всякие способы, чтобы к ним не пришло ничего.
Ну, ты имеешь в виду шторки на эти, на
шторки,
на,
да,
номерные
там,
знаки?
Да, там, зачем шторки? Ну, это же закрытие номерных знаков, ну, есть же там...
Отражатели какие-то специальные?
Нет, ну, там нечаянно снежок прилетел в номер, да, там цифра какая заклеилась, там осенью там листик какой-то прилетел, да, там, ну, мусорный пакет там, когда проезжаешь мимо Левашова, там тоже мог сосвал, ну, всякое может быть. На кольцевой же дороге нельзя останавливаться, правильно, чтобы снять все это дело. Ну, поймали так поймали. Ну, всякие варианты есть. Сейчас мы научим, потом будут нам предъявлять. Да?
Ну, и, кстати, не так часто этим пользуются. Нет, есть, конечно, умельцы, и в том числе платные парковки таким образом пытаются обойти, но по моим личным наблюдениям, не буду утверждать, что так оно и есть на самом деле, это личные мои наблюдения, таких людей меньшинство.
Слушай, в Москве у Ленинградского вокзала, я там часто в Москве бываю, и с Ленинградского вокзала уже, там стоят 2-3 ряда, и у всех там чуть ли не полотенцами закрыты эти номера.
Москвичи, просто видишь, они дольше в этой ситуации существуют. Но не будем равняться на москвичей ни в каких случаях, и в этом тоже, и в этом в том числе. Еще одна история интересная. Кстати, у тебя вот на страничке-то отмечено очередное полезное решение для водителей, которые не нарушают правила принятия правил дорожного движения. Принял Верховный суд. Он подтвердил обоснованность привлечения к ответственности того, кто создал аварийную ситуацию, но так как сам не пострадал, скрылся с места происшествия. Что это за очередное фундаментальное решение нашего Верховного суда?
Ну, скажем так, данная инициатива, данное решение появилось благодаря одному жителю города Пушкина.
Наш земляк.
Наш земляк, да, сосед, можно так сказать. Буквально тут в соседнем районе. Ему кто-то не уступил дорогу, встречное транспортное средство, которое он пользуется преимуществом, и он, следуя инстинктам самосохранения, повернул руль вправо и въехал в дерево. Соответственно, человек уехал, который спровоцировал, скажем так, ДТП, вот, и надо отдать должное этому человеку, его упертости, что он дошел до Верховного суда.
Ну, у него была видеофиксация, вот эта вот самая видеофиксация этого происшествия. То есть у него был видеорегистратор в машине, видимо.
Да. Ну, скажем так, тут вина-то обоюдная получается.
По действующим правилам дорожного
движения. По действующим правилам дорожного
движения. Объясни, почему.
Потому что водители, скажем так, наш любимый пункт 10.1 правил, да, что водитель должен при виде опасности сбавить скорость до полной остановки. И опять же, непонятно, как водитель повел в ситуации, в той, да, и надо было смотреть видеофиксацию, и как было там показания даны. Если, опять же, водитель ехал с превышением допустимой максимальной скорости, да, вот, ну, ехал он 80 километров, да, вот, ему навстречу выехала машина, и он, как... У нас же ДТП происходит обычно из-за чего, да? Вспоминаем притчу двух баранов, которые упираются на мосты.
Да, два барана встретились, да.
Да, два барана встретились. И он упирается, я же прав, я же там такой принципиальный товарищ, у меня видеорегистратор есть, я сейчас им докажу всю правду, да? Ну вот не получилось ему доказать правду, да? Он не смог убрать того участника дорожного движения с дороги, да? И поэтому он повернул руль вправо и въехал в дерево.
Иду на таран в самый последний момент.
Да, и в самый последний момент я подумал о своих родителях, вспомнил маму и все, и решил спасти себе жизнь, да? Вот я вот... Знаешь, вот я в этой ситуации, да, вот я не за розовых, я не за голубых, да, я вот за правду, я вот, скажем так, за водителей, вот как он повел ситуацию, как повел тот, да, и вот сейчас вот этот, у нас нет прецедентного права, да, скажем так, и, ну, этим правом, сейчас вот этим решением могут многие воспользоваться, и я уже прогнозирую о том, что сейчас у нас начнется, опять же, мошеннические действия, да, вот захочу я тебя, Кирилл, там, знаешь, наказать, не нравится мне твое лицо, да, вот, плохо мы с тобой в студии поговорили, я завтра поеду за тобой, сниму тебя на видеокамеру, да, а у меня как раз бампер нужно покрасить, я поверну руль вправо, да, а потом скажу, ты меня подрезал, уехал, а ты мне слом, ни духом, да, у нас касания не было, а ты меня весь на видеорегистраторе, я тебе, есть запись, что я там был в этом месте, есть запись, что я повернул руль вправо, разнес бампера по ребек высокий, опять же, наш любимый с тобой набережный, и все. И вот ты приехал на полтора года, а я за твой счет отремонтирую свою машину. Вариант? Вариант.
То есть ты хочешь сказать, что данное решение Верховного суда позволяет вот такие мошеннические схемы разрабатывать?
Ну, так я тебе самую простую схему разрисовал, да? А потом, скажем так, могут позвонить домой и спросить, ты вот уехал с места ДТП, давай-ка мы разрулим с тобой ситуацию. Вот я купи мою запись, да, там, и так далее. А наснимать можешь... Вон, письма счастья же
приходят. Слушай, ну, логика в твоих вещах есть, но тогда таким образом можно любую благую цель и идею извратить, искрутить и вообще завернуть. Ну, вот смотри, в том же сообщении про решение Верховного суда. Есть ситуация, которая рассматривается. На красный свет пролетает лихач, чтобы избежать столкновения. Водитель, который тронулся на свой законный зеленый, резко тормозит. А взад ему влетает автомобилист, который видел, что на перекрестке зеленый и не ждал подвоха. Кто виноват? Как всегда, последний.
9.4 пункт правил, соблюдать дистанцию безопасно.
То есть последний?
Последний, конечно. А если, скажем так, вот этому товарищу, который ехал впереди, да нет этого лихача, который летит на красный свет, вот этому плохо стало, да, ногу свело, и он нажал на педаль тормоза.
Секундочку, лихач нарушил правила дорожного? Он создал опасную ситуацию?
А чем он создал ее?
Как чем? Пролетев на красный свет, заставил первого водителя, который уже тронулся на свой зеленый, резко затормозить.
Ну, а если водителю стало плохо? Вот та же самая ситуация. И ему он получает зад. Да? Так получается.
То есть, вот ты, как человек, занимающийся, плотно занимающийся образованием в этой сфере, считаешь, что вот эта ситуация недостойна рассмотрения, и здесь все однозначно.
Эта ситуация будет труднодоказуема, да? Вот, скажем так, вот, ну, стоит видеорегистратор, да, на машине. Вот машина едет перпендикулярно, пересекает проезжую часть. И, ну да, увидел, что он пролетел. Дальше что? Ты номера запомнил? Как видеокамера зафиксирует твои номера? Его номера, которые нарушители, которые проехали.
Это все нюансы и, что называется, дело техники. Тут главное принять стратегическое решение, ты же пойми.
Я думаю, что это, скажем так, это единый частный случай, да?
Хорошо, еще один случай. Водитель идет на обгон фуры, но не рассчитал расстояние до встречной машины, резко подрезает фуру. Та, чтобы избежать аварии, выруливает на обочину, но обочина под ее вес не рассчитана. В итоге переворот. Гонщика и след простыл, а виноват в аварии водитель фуры. Он же понесет наказание за недоставленный вовремя груз, а также расходы по перегрузке этого самого груза.
Опять же, есть нюансы.
Так.
Вот, потому что вернемся к культуре вождения, особенно на трассах. Почему он не успел закончить обгон, не рассчитал? Потому что, наверное, скорее всего, фура упиралась. Либо встречный. Либо встречное транспортное
средство.
Да
едет эта фура, никого не трогает. Да. Едет со своими там возможными 80, не больше.
Я сегодня видел, как эти фуры 80, да. Вот я ехал по кольцевой дороге, я ехал 110, они мне ехали там, но...
Слушай, ну, Владимир, это уже домыслы получается. Вот простая ситуация, описанная с фурой. Ну, действительно, он подрезал, но он действительно спровоцировал эту фуру, чтобы...
А у нас правила дорожного движения написано: соблюдай прямолинейное движение. И водитель сам принимает решение, бить ему либо уезжать на обочину. Это водитель принимает решение. И если бы он дал пинка бы этому и научил бы его ездить, вопросов бы не возникло. А если, скажем так, фура перевернулась, да, и нанес ущерб, то это другой вопрос. Водитель принял решение, что ему делать в той или иной ситуации. У нас как, ну, вернемся к той ситуации, которая у нас сегодня была. Пилот же принял решение посадить самолет, да, при боковом ветре.
Ты говоришь про эту...
И соболезнования, скажем, ну, так, родственникам, да, и близким тех людей, которые погибли. Все-таки хочешь сказать. Ну, там каждый принимает решение сам, да. Вот самолеты и водители. Принимает он решение бить его, значит бить. И, скажем так, водители фур, профессионал, который у меня даже в школе работает, они говорят: да мы никогда не отворачивали. Мы били просто и все. А потом разбирались. Потому что у нас он там груз. И если фура резко затормозить, ее просто начинает складывать. Ее остановить будет невозможно.
Ну там такая инерция, это же вообще.
Да, конечно, там масса, инерция, оно идет там хорошо. Ну, опять же, есть нюансы.
Окей, значит, подведем итоги вот этой инициативе, вообще этому решению, в общем, все зря.
И так и первая, и вторая инициатива, то, ну... что, да, они как бы, это частные случаи. Первый, в том случае, где ограничение максимальной скорости, может даже без инициативы, да, выходить. Зачем переписывать историю? Правила движения уже меняются, как программа телепередач каждую неделю. Уже не успеваешь следить, подумай, ну, надо пожалеть
водителя. Да чаще.
Надо пожалеть водителя, который не успевает покупать эти книжки, да, и читать эти правила дорожного движения.
Все, Владимир, время у нас вышло. У нас в студии был начальник учебного центра безопасности дорожного движения лесотехнического университета Владимир Сажин. До новых встреч. Спасибо. Пока.
Удачи.